Словосочетание 1937 давно уже превратилось в некий символ репрессий в СССР. Бытующий ныне исторический миф 1937 года весьма расплывчат. Кто-то думает, что советские массовые репрессии были исключительно в 1937 году. Другие полагают, что репрессии 1937-го были направлены в основном против партийной и советской верхушки. О том, что такое в реальности был трагический 1937-й, каковы его хронологические рамки и чем он отличается от других периодов советской террористической истории, сегодня в нашей программе начинает разговор мой коллега Владимир Тольц.
Действительно, непонятного в реальном наполнении знакового для большинства маломальски просвещенных людей понятия 1937 немало. Ну вот вчера, к примеру, сообщалось, что в России проходят траурные мероприятия, приуроченные к 70-летию начала массовых сталинских репрессий. Почему именно вчера? Что случилось такого 70 лет назад? Только в постсоветские времена, когда историки в России и за ее рубежами получили доступ к залежам документации о советских массовых репрессиях, им удалось ответить на эти вопросы. И здесь особо следует выделить усилия и успехи Международного историко-просветительского общества «Мемориал», чьи коллективные усилия и труды не только сделали доступными для всех желающих колоссальный документальный пласт 1937-го, но и позволили осмыслить это тяжкое историческое наследие. О тезисах мемориала 1937 год и современность я уже не раз рассказывал. Именно в них выделены особенности большого террора, позволяющие говорить о нем как об отдельном и особо важном периоде советской истории. Это, если коротко, прежде всего, гигантский масштаб репрессий, охвативших все регионы и все без исключения слои общества. И речь идет отнюдь не о коммунистической элите, как до сих пор думают некоторые. За 1937-1938 год было арестовано, осуждено и депортировано более 2 миллионов человек. 700 тысяч из них были казнены. Помимо жестокости и массовости террора, 1937-й отличается беспрецедентной плановостью террористических спецопераций, а также масштабами фальсификации обвинений, массовым применением пыток и особенностями закрытого и ускоренного судопроизводства. Теперь тоже очень коротко о датировке большого террора. Как и любой другой год, календарный 1937-й начинался 1 января, а вот эпоха 1937-го еще осенью предыдущего 1936-го. В конце сентября на должность наркома внутренних дел был назначен кремлевский карлик, секретарь ЦК Николай Иванович Ежов. А 4 октября по его и генпрокурора Андрея Вышинского просьбе Политбюро впервые принимает решение о мерах судебной расправы с активными участниками троцкистско-зиновьевской контрреволюционной террористической организации по первому списку в количестве 585 человек. Плановые списки подлежащих репрессиям с тех пор стали неотъемлемой чертой 1937-го. Начинали действительно с элитных групп. Переломным тут оказался февральско-мартовский пленум ЦК, посвященный организации массовых репрессий. Показательно, из 73 человек там выступивших, 56 были вскоре расстреляны, а еще двое кончили жизнь самоубийством. Это декретирование тотальной борьбы с двурушниками и агентами иностранных разведок и продолжение чистки элиты происходило и позднее. Но в июле 1937-го, ровно 70 лет назад, начался новый этап большого террора. Говорит председатель правления Международного мемориала, историк Арсений Рогинский.
Вторая половина июля – это этап интенсивной подготовки массовых операций, тех, которые развернутся в августе и нарастающей мощи будут идти до весны 1938 года, а потом по несколько убывающей до самого 15 ноября 1938 года, то есть до конца репрессий. Вот эта подготовка, сначала осуществлявшаяся в виде выработки предварительных решений, обмена шифротелеграммами, пик свой имела между 16 и 20 июля, когда в Москву были вызваны руководители всех региональных управлений НКВД и наркомы союзных республик. Совещание проводили два человека, Ежов и Фриновский. О нем мы знаем только из позднейших показаний некоторых из присутствующих на нем, которые потом были арестованы. Они не разъехались после совещания. И 27 июля, как раз в преддверии массового террора, годовщина у нас этого дня завтра, в Кремле на заседании президиума ЦИК очень большая группа руководителей НКВД была награждена высочайшими наградами. Вот в моих руках ответная речь Ежова от имени всех.
Из речи Николая Ежова.
Мы клянемся советскому народу, нашей партии и правительству, вождю нашей партии, товарищу Сталину, что в борьбе с врагами мы будем так же беспощадны, как были до сего времени. Бурные аплодисменты.
Но между тем, в эти же дни был издан так называемый немецкий приказ, он вышел за два дня до вот этого награждения, приказ о репрессиях против немцев, где было приказано арестовать всех немецких граждан, работающих в военно-промышленном комплексе, говоря сегодняшним языком, подвергнуть их суду. Началась немецкая операция, сначала вот в таком узком варианте, как операция против немецких граждан, а с сентября она развивается уже как массовая немецкая операция, которая приведет к арестам более 40 тысяч человек и к расстрелу половины из них, когда людей арестовывали за любые виды связи с Германией. Между тем, в эти же дни начинается подготовка польского приказа, который будет издан только во второй декаде августа, а 30 июля окончательно готов знаменитый вот этот самый страшный 447-й приказ, приказ о так называемой кулацкой операции, это будет 30 июля. 31 его завизирует Политбюро. Вот такова была вторая половина июля, а с 5 августа начинается кулацкая операция, и далее другие, другие и другие.
Историк Арсений Рогинский об июльских днях 37 года. К этой печальной хронике можно добавить еще многое. И специальный циркуляр прокуратуры СССР от 7 июля 1937 о том, что, я цитирую, «хулиганские действия, сопровождавшиеся или конкретно выраженные в контрреволюционных либо шовинистических выпадах, квалифицировались бы по статье 58.10 «Антисоветская пропаганда», либо по статье 59.7 «Пропаганда, направленная к возбуждению национальной или религиозной вражды», то есть были бы приравнены к государственным преступлениям. Можно добавить сюда же и июльскую директиву Главного управления госбезопасности НКВД о выявлении и аресте участников военного заговора в разведорганах РКК, но это, можно сказать, элита. А вот другая директива НКВД СССР о мерах предотвращения бактериологических диверсий была куда демократичнее. Приказано было начать аресты лиц из числа иностранных подданных, бывших иностранцев, принявших советское гражданство, лиц, связанных с заграницей и активных антисоветских элементов, работавших на водопроводных и бактериологических станциях, в научно-исследовательских институтах и лабораториях, занимающихся микробиологией. Еще более демократичным оказался приказ Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД об очистке железных дорог от социально вредных элементов. Ну и, наконец, уже упомянутый Арсением Рогинским отнюдь не элитный приказ НКВД номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Он устанавливал количественные лимиты по первой – расстрел и по второй – заключение в лагерь категориям для каждого региона Советского Союза, а также фиксировал персональный состав троек, выносивших заочные приговоры, то есть без вызова обвиняемого, а также без участия защиты и обвинения, приговоры, не подлежащие обжалованию. Специально указывалось, что приговоры к расстрелу должны приводиться в исполнение с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения. Согласно приказу, операция должна была продлиться 4 месяца, За это время было намечено осудить к расстрелу 75 950 человек, заключить в лагерь 193 тысячи человек, то есть всего 268 950 человек. Сроки операции неоднократно продлевались. Регионам предоставлялись новые дополнительные лимиты. Всего в ходе кулацкой операции, в основном завершенной к весне лету 1938 года, было осуждено не менее 818 тысяч человек, из которых расстреляно не менее 436 тысяч.
Это был материал Владимира Тольца.